Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приходящие и приходящие в свете вечности. В эфире радио «Радонеж», цикл передач доктора экономических наук, лауреата премии Ленинского комсомола, многолетнего сотрудника Совета безопасности, ФАПСИ, Президиума Академии наук и Министерств Российской Федерации Николая Даниловича Матрусова. Дорогие наши слушатели, вновь свидетельствую о чудесах Божиих на радио «Радонеж». Сегодня я приветствую с большой радостью Николая Даниловича, ведущего цикла «Приходящие и приходящие в свете вечности». И благодарю вас, Николай Данилович, что вы нашли время и посетили нашу скромную студию, потому что всякая передача нашего цикла – это огромный, радостный момент вхождения в жизнь нетривиальную, божественную, святую, и отдых от текущих наших современных таких мирских проблем. Нам всем этого очень не хватает.
Господи, благослови. Ну, то, что мы от текущих забот избавляемся, приходя на Радонеж, я не согласен, потому что мы просто их освещаем по-другому и пытаемся вникнуть в подоплеку событий, но отрешиться от наших забот нельзя, и я думаю, это не нужно.
Это касается только авторов. Что касается редакции, то «Радонеж» для них представляет замкнутый мир со своим устройством, своей системой жизни. И это совершенно иной мир. Это я говорю из практики.
Замечательно, как всегда. Давно мы не встречались, несколько направлений, тем. Но прежде всего я хочу вспомнить, сказать несколько слов про старца. 15 марта он скончался. Это схий архимандрит Илий Ноздрин. Я его лично знал, несколько раз был у него, поэтому о нем должен сказать, имею право сказать, потому что он меня чрезвычайно впечатлил при первом же знакомстве. Знакомство было очень непростое. Я не могу много рассказать, потому что были серьезные у нас с ним обстоятельства, встречи. И меня поразило, когда я изложил все, он сказал: «Николай, надо взяться, надо включиться». Так вот, я включился, и по его молитвам все, слава Богу, стало получаться. Это были такие проблемы, я бы сказал, большого масштаба.
Это 90-е годы, да, Николай Владимирович?
Совершенно верно, да. Именно так, да. Вот, 93 года, да. В 93 года он умер. В 2009 году он же был избран духовником патриарха Кирилла, который только вошел на престол. Больше 10 лет отец Илий провел на Афоне. И там он очень много почерпнул для своей духовностной такой жизни. И вот в этой связи я хотел сравнить. У меня сразу появилось такое сравнение. Старцы, с которыми, по милости Божией, мне приходилось общаться. Есть два очень ярких типа старцев. Одни старцы – это огненные, горячие. С Хьерки Мадыт Макарий Болотов, о нем мы говорили. Отец Михаил Труханов, мы говорили. Они вот горели вокруг себя, сжигали все. А второй тип – это воплощенное смирение и скромность. Вот отец Илий, он как раз полностью вкладывался в этот тип, как, кстати, отец Кирилл Павлов, с которым удавалось мне общаться. Отец Ермоген, мой дорогой духовник Муртазов, то же самое. Ну и соединительный, конечно, не могу не сказать, тип. Это вот дорогой владык, митрополит Петерим Нечаев. Он сочетал, когда нужно, он мог быть, а когда он был и смиренный, и такой скромный. Так вот, Царство Небесное отцу Илию, потому что меня поразило и все время не оставляло это ощущение его невероятной скромности и невероятного смирения. Вот я думаю, что вот несколько слов о нем достаточно.
Мы его так и воспринимали, он какой-то был совершенно отрешенный, что ли, от нашей текущей жизни. Настолько скромный и тихий, что казался просто человеком другого мира, да. А многие, между прочим, за это его и осуждали. Дескать, он не представляет текущей картины, как он может быть духовником такого яркого патриарха, а некоторые хулители, скажем так, откровенно клеймили отца Илия, такого скромного и смиренного, и молитвенного, и приписывали ему там колоссальные какие-то грехи. Ну, я не буду сейчас об этом говорить. Мы помним отца Илия таким, каким он нам предстал. Я его помню в 91-м году, только что открытая Оптина пустынь. Он очень смиренно служил всеношное бдение. И у нас на Радонеже звучит в его исполнении акафист Благовещению Пресвятой Богородицы. Я обязательно повторю его 7 апреля.
Да, и последняя реплика в этой связи с отцом Илией. Ведь он, можно сказать, если он что-то говорил, то говорил очень серьезно. Вот он, милость Божья, он сказал, что вот эта война, которая сейчас идет, мы непременно победим. Без разговоров. А Россия все преодолеет и победит. Утешительно, утешительно, да. А он что, откуда? Да, было ему открыто. Вот он сказал. Вот, ну вот мы начали и завершили такой маленький-маленький эпизод про отца Илия. Хотя я бы мог бы более подробно сказать, привести несколько примеров, нужно ли, когда он был маленький. Очень интересно. Курская дуга. Вот она в 43-м году началась. А Илий, он был мальчиком еще, и имя его было Алексей. И вот оказывается, что задолго до начала активных действий на Курской дуге нашему командованию уже были известны планы гитлеровцев провести вот эту наступательную операцию «Цитадель». В результате перед самым стартом этого немецкого наступления 5 июля 43-го года по позициям гитлеровским был нанесен мощный упреждающий удар. И через много лет после нашей победы стало известно, что ценные документы о этих планах немцев на Курском направлении попали в руки нашего командования через Алешу Ноздрина, то есть через будущего старца Илия. Он поделился своими воспоминаниями. И вот я эти воспоминания очень кратко хочу привести, потому что они очень интересны вообще-то. Помню, это говорит Алеша Ноздрин, Илий старец. На ночь мы уходили от бомбежек в соседний поселок. Там жили наши родные. И вот мама рано утром вернулась домой. Брат, сестра еще оставались у родных. Бабушка вообще из дома не уходила, ничего не боялась. А мне надо идти, а я не могу. Уже утро рассвело, а я не могу. Давно пора возвращаться, не могу. Кто-то меня не пускает. А потом чувствую, иди. Собрался и пошел. Пару километров надо идти от поселка Крюково до нашей деревни. Поднялся на небольшую возвышенность, слышу какой-то гул. Немецкая машина идет. Я перекрестился. машина меня обогнала, потом притормозила. То ли там кого-то вырвало, шнапс помог или русская водка. И вот смотрю, при этом из машины что-то выпало. А машина газанула, и немцы уехали. Считаю, что случившееся – это промысел Божий. Машина уехала, а там оставалось небольшое расстояние до основной дороги. По ней немцы сновали туда-сюда, на Орел, на Курск. Много там машин ездило. Подошел я к выпавшему предмету, смотрю, планшет открыл, а у меня в руках карты. Вышел не на переезд, думал идти по дороге, а там охранные отряды. Мы раньше ходили мимо, а в этот момент не могу идти. Что-то меня удерживает. И я пошел по железнодорожным путям до дома. Я-то просто мальчишка был. Знаете, как дети ходят по рельсам, балансируют. А это очень важно оказалось, потому что следов не осталось. Иначе меня бы вычислили. Да, может быть, и овчарки бы, которых потом выпустили целую свору, взяли бы след. Я свидетельствую обо всем этом, как о чуде. Меня явно кто-то удерживал и направлял. Ну, что я, подросток, понимал? Голодный, мерзнущий мальчишка, что я сам мог сделать? Я открыл сначала планшет, смотрю, там поесть ничего нет, хотел даже бросить. Мы с детства так росли, что у нас все мысли были о еде тогда. Да и по-человечески боялся. Но опять кто-то мне точно подсказал взять эти документы. Первая карта топографическая. На второй все укреп сооружения немецкой армии обозначены. Я их принес домой, открыл. Проходит минут пять, а у нас хотенка была, гнилушка. Мы ее на зиму еще и навозом обкладывали, такой способ, чтобы тепло сохранялось. У нас немцы почти не останавливались. И вдруг забегает человек, звали его Андрей. Его обязали за лошадьми присматривать. И вот он забегает, видит у меня в руках карты противника. Сразу смекнул, что к чему, спрятал их у себя, кажется, в валенках. Это все зимой, где-то в середине января 43-го года происходило. Планшет тут же в печку горячую бросил, чтобы немцы ничего не нашли. И Андрей побежал пробираться к нашим по линии фронта. Узнав о планах немцев, советские войска создали на Курском направлении глубоко эшелонированную оборону. А этот человек, Андрей, конечно, совершил героический поступок. Поймая его немцы, безусловно, убили бы. Немцы потом очень тщательно все искали. Метр за метром наезженную снежную дорогу скоблили. Но искать-то они стали пропажу через неделю, потому что были просто выпившие военачальники, не захотели сразу признаться, что карту потеряли. Уже в наши дни ко мне приезжала дочь маршала Константина Константиновича Рокоссовского. Это уже к отцу Илью, который руководил сражением на Курской дуге. Она подтвердила, что к отцу действительно попали эти бумаги. Он сам неоднократно об этом рассказывал. Этот военачальник Константин Рокоссовский не стал ничего согласовывать со Сталиным, ждать его распоряжений было некогда. Кто-то должен был взять ответственность на себя, и сам Рокоссовский отдал приказ о наступлении, осознавая меру ответственности. Это также героический поступок. От Сталина ему потом влетело, но, как у них говорят, победители не судят. Тогда помню, как наши пошли в наступление, даже в 500 метрах от нашего дома подбитый немецкий самолет упал. А родной для батюшки Орел и Белгород были освобождены 5 августа 43-го года. По этому поводу в Москве был дан первый за все годы войны праздничный артиллерийский салют. И я, отец Илья, как участник этих событий, свидетельствую, что это действительно было Божье чудо. И таких чудес было много.
А вот вам, пожалуйста, отповедь всей этой истории на православном сайте В этой истории очень много нелепых деталей. Каким образом секретные карты выскользнули из машины, и никто не заметил? Полный бред, что это повлияло на исход Курской битвы. Даже если это были январские карты, то в июле они уже не имели никакой ценности. И последнее. Как Рокоссовский мог поверить в подлинность карт, которые он получил из рук коллаборациониста?
Ну, у меня слов нет, комментариев нет.
Православный, да, сайт.
Это слов нет, Николай.
Для чего бы отец Филий все это вот стал выдумывать так, Николай Данилович?
Сколько такого есть?
Чтобы прославиться или для чего?
Православный сайт, вы сами знаете, что там есть, что бывает, поэтому очень огорчительно и, я бы сказал, возмутительно, потому что, ну, хотели бы вникнуть, вникай.
А как отец Кирилл Павлов нашел Евангелие?
А, да, совершенно верно.
Это
да,
ведь тоже, но... могло...
Да, сказать, да, да, да.
И все тоже, можно подвергнуть
критике. И то же самое его... Он мне лично, отец Кирилл, как-то признался. Я с ним неоднократно встречался. Он сказал, что чего только люди не выдумывают. Вот так, выдумали.
Такое время.
Да.
Такое время.
Да. Царство небесное... дорогому отцу Илью, с которыми мне вот по милости пришлось общаться. Более того, я не могу много рассказать, но все, что он мне направил, благословил, по милости Божией, это все воплотилось, это реализовано было, это большая польза была в большом масштабе. Но раз мы начали по датам, юбилеям, то не могу... не перейти к очередному и очень яркому юбилею, а именно в этом году исполняется 180 лет со дня рождения нашего великого императора Александра III. 180 лет. О нем я могу очень много говорить, но несколько и самых ярких, на мой взгляд, эпизодов обязательно раскрою. Прежде всего, у него был старший брат. Их было несколько братьев. Старший брат Николай, который на 2 года был старше Александра, это был выдающийся ум, выдающийся красавец, но он заболел. Он заболел тяжело, он умер в 22 года в Ницце. А похоронен в Петропавловском соборе, его привезли в 22 года. Александр перед ним преклонялся, они друг друга любили. Просто передать нельзя, как они любили друг друга, какая у них была дружба. И Александр III, первого старшего сына, назвал, конечно, в честь брата Николая. Далее эпизод. 1 марта 81 года, как мы знаем, был убит бомбой Александр II, император. И на престол в 36 лет восходит Александр III. В 36 лет. А ведь до этого уже что творилось в России? В 78 году еще был жив Александр II, Вера Засулич. Это известнейшая террористка, имя. Она тяжело ранила петербургского градоначальника Трепова. А на суде ее полностью оправдали, и на руках толпа в восторге вынесла из суда вот эту убийцу. То есть как уже реагировала наша интеллигенция, наша вот эта интеллектуальная элита. То есть убийца, а ее на руках выносят и оправдывают. Более того, очень интересные факты. Николай Некрасов, замечательный поэт, да? Он завещал в завещании на нужды революции 500 тысяч рублей. Огромные деньги на нужды революции.
Это только сейчас стало известно?
Это кому надо было известно, Николай. Николай Некрасов. Дальше. Сын знаменитого Сергея Соловьева, замечательный наш историк, воспитывал он Александра III. Его сын Владимир Соловьев призывал, во-первых, царя простить убийц его отца. Он перешел в католичество, а последние слова его были «Хвала Израилю». Неплохо, да? Это Владимир Соловьев. То есть вот это наша сверхэлита, так называемая, да, Николай Некрасов, Владимир Соловьев, это еще 19 век, а уже что пытались ломать изнутри нашу Россию-матушку, что хотели, то пытались сделать, что могли сделать.
Не поверите, Николай Данилович, с детства вот неприятие Некрасова и всей его поэзии, я не мог себе это объяснить. Ну, правда. И помните предсмертный портрет? Вот он лежит на диване, пишет что-то такое. Почему-то я его сравнивал мысленно, но как антагонисты эти картины. Преподобный Амвросий Оптинский также перед смертью на диване. И вот Некрасов перед смертью. И от одного идет такой мир и покой, и небесная какая-то мудрость. И вот от этого Некрасова какое-то воплощенное такое неприятие именно основ русских. Ведь он же воевал. Каждый стих его – это бунт, бунт, бунт. Даже женщины у него все бунтарки.
Николай, с чем соглашусь, он безусловно талантлив, и поэтому некоторые стихи я просто взахлёб читал. Но весь его облик, дух мне также был всегда, ну, совершенно неприемлем. Я вот должен согласиться, как было, так и было. Тут ничего не придумаешь. Дальше. Александр Третий, наш могучий император. Его самые, может быть, знаменитые слова: «Во всем мире у нас, у России, только два верных союзника – наша армия и наш флот. Все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас». Просто удивительно. В его царствовании началась постройка Транссиба, Великой Сибирской дороги. Только за 10 лет с 1985 года в Сибирь переехало почти 400 тысяч переселенцев. Какой поток! Это удивительно. Это все же поддерживал император, как только мог поддерживать. О Соловьеве, о Владимире Соловьеве. Александр III так вникал во все, откуда у него было время, силы. Он говорит, сочинения его возмутительные, а для русских унизительные и обидные. Вот прочитал, прочитал его одно, второе произведение, и все. Далее, смерть. Мы знаем, что Александр III жил всего 49 лет. 20 по новому стилю, 2 ноября 1894 года он умирает. И официальная версия – нефрит, воспаление почек. И тогда было сразу же, мудрые люди тогда все уже определили. А теперь практически доказано, он был отравлен. Кем? А отравлен он был врачом, который его лечил. Захаринин, личный врач. Как продумано, как изощренно его-то отравил. Отравил наперстянка, это растительный алкалоид. При микродозах он повышает жизнетворность организма, а при больших наступает паралич сердца и смерть. Так вот, когда его вскрыли, там дозы были запредельные, запредельные. Более того, обычно его пытались и бальзамировать, у него стало происходить разложение, только при вот сильнейшем отравлении это бывает. То есть против фактов-то никак не пойдешь. То есть пробрались туда, потому что у него было богатырское здоровье. Он физически был невероятно силен. И вдруг нефрит, вдруг...
Для меня всегда это было загадкой. Человек такого богатырского здоровья, так неожиданно.
Да.
Но это вскрылось только сейчас, Николай Данилович.
И сразу после смерти уже были наши люди, которые все понимали, уже тогда твердо самые вот мудрые люди, те, которые не верили официально, они были убеждены, что он был отравлен.
Как могли допустить такого человека государю?
А как? Выдающийся врач Захарин. Вот Захарин...
Ну, выдающий... хотя бы консилиум, по идее.
Консилиум молчал, он командовал. Там один врач, второй, они боялись его, Захарина. И все. А ведь главный постулат Александра Третьего. Россия для русских... И по-русски. Для русских и по-русски. И вот это...
Было кому-то нестерпимым.
Ясно, кому нестерпимо, и это готовили. То есть его ненавидели, причем откровенно ненавидели. Он никого не боялся, а его ненавидели. И вот так с ним разобрались. Ну вот последние фразы о Александре Третьем. Он уже лег... Практически вставать не мог, но вызвал, приехал батюшка Иоанн Кронштадтский, он его исповедовал и причастил. То есть он ушел по-настоящему. Я, например, должен сказать, что я убежден, что он рано или поздно будет причислен к лику святых, потому что это могучий православный император-царь. То есть непередаваемый. Вся его жизнь, все его деяния, они были в русле строгого православия.
Николай Данилович, невольно наши оппоненты зададут вопрос. В чем же здесь промысел Божий, если Господь допустил такое злодеяние, и православный император такого его величия, такого могущества, такой красоты в нужный момент, в самый важный момент для развития России – которая была уже окружена врагами и внутренними, и внешними, вот так бесславно погиб.
Ну, сразу я два имени назову. Император Павел I, могучий, как, что с ним сделали. А император Николай II, это же солнышко какое. А что с ним сделали и с семьей, чтобы там с корнем все выкорчевать. То есть враг ни на минуту не расслабляется.
А Господь как же?
А Господь попускает, потому что промысел нам непостижим. Почему так должно? А чтобы вот война, например, сейчас, и сколько Россия претерпевала и претерпевает, что мы вот заслужили, значит, надо укрепиться. Надо очиститься, надо более крепко встать на ноги. Я, например, глубоко убежден, какой будет Россия, глубоко убежден, что в Россию со всего мира люди будут рваться, не сомневаюсь. А вот слова Пушкина, только два, наверное, куплета, «Клеветникам России». Знаменитое стихотворение, вот как раз то самое. Мы не признали наглой воли этой Европы, того, под кем дрожали вы. За то, что в бездну повалили, мы тяготеющий над царствами кумир, и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Так высылайте ж нам витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов. Александр Сергеевич Пушкин, замечательно, клеветникам России. Ну, вот эти слова, ну как их не понять и не принять, потому что Россия – это Россия. Мы произносим слово «Россия», и вот становится крепче на душе, потому что Россия – Святая Русь, наше Отечество. А вот этот промысел Павел I, Александр, ведь Александр I, слава Богу, он ушел, вот он, Федор Кузьмич, а что было бы с ним здесь?
Ушел вовремя.
Я согласен. Не ушел бы, что здесь было бы с ним? И вот, пожалуй, Александр III и Николай II. Потому что прежде всего и было, есть и будет, потому что, а народ уже, что он будет выбирать, Бог весть. Так что вот мы немножко об императоре поговорили. Теперь снова, как не сказать, сегодня-то, я вчера был, сегодня праздник Спорушница грешных. Это удивительная, непередаваемая икона в Хамовниках, храм святителя Николая. Мне она вдвойне близка, потому что ее первый чудотворный список в Брянской области, на моей родине, в Одерном монастыре, это недалеко от Карачева, в 1843 году в Карачеве, там среди старых икон, вдруг обнаружили эту икону. Когда ее почистили, стали происходить чудеса, и Дмитрий Бончинкул, это такой подполковник, сделал список этой иконы, привез в Хамовники, а здесь она снова чудеса, чудеса, чудеса. Только вот от этого списка в Хамовниках зафиксировано более 150 исцелений от тяжелых болезней, от смертоносных болезней. Поэтому вот эту икону я, например, очень люблю, очень почитаю. Вот вчера храм полный, переполненный в Хамовниках. И владыка служил, и хор замечательный, можно было бы побольше, но замечательный. И вот дух Спорушница грешных, она поручительница наша. Поручительница, она за нас молится, она просит Сына Своего за нас, Спорушница. Вот она просит, и Сын ее, наш Господь, Спаситель, Он никогда, никогда ни в чем Божьей Матери не отказывает. Поэтому вот этот храм, эта икона и этот праздник, он необыкновенный. Кто там бывает, он потом никогда этот праздник не пропускает. Во всяком случае, я там бываю всегда, потому что это особая совершенно икона Спорушница грешных. Вот это красавица, я бы сказал.
Ну и державную надо вспомнить, Николай Данилович, 15 марта.
Державную я вспомню, причем с некой болью, потому что державна – это вообще моя любимая икона Божьей Матери. Я могу это наизусть много там читать ее. Но в этом году хорошо настоятель, сначала он моего сына хорошо знает, говорит: «Отец Григорий, приезжай, вместе послужим». Собирается.
Это какой храм?
Это храм Казанской Божьей Матери в Коломенском, где находится икона. Основная державная икона.
Я добавлю, недавно вернувшиеся с реставрации.
Да. Мы только собрались, отец Алексей звонит сыну, говорит: «Отец Григорий, службы не будет. Коломенская закрыта». Предлог какой? Буря. То есть ветер, сильный ветер. Ну, ветер, да, сильный.
Николай Данилович, вы шутите?
Нет. Временами-то там раскачивало все. Закрыли полностью Коломенска. Храм закрыли. Люди, которые не знали, пух-пух-пух. И служил отец Алексей один в закрытом храме.
А почему народ-то не пустить в храм?
Ну, буря, сказали, буря. Вот как?
Но это? В храме-то бури нет.
Николай, у меня слов нет. Я уже все возмущения оставил. Больно и возмутительно. Но...
Ну, я бы не оставлял этого события просто так, можно выяснить, благословение ли было особое, откуда оно было, если было. Или это воля настоятеля?
Нет, настоятель ни при чем.
А что он получил? Какое распоряжение? Откуда?
Вот это надо узнать.
Трагические дни Светлой Седмицы, когда впервые в истории в России закрыли храмы на Пасху. Это событие пятилетней давности.
Да.
Ковид.
Я забыл. Да, на Пасху.
На Пасху?
Я уже, слава Богу,
были
забыл.
Были закрыты православные храмы.
Да вы что?
И основная Николай, обитель...
5 лет назад.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра после открытия в 46-м году была вновь закрыта кем? Министерством здравоохранения.
Ну вот сейчас слов нет. Буря. Все. Коломенская, мои там это друзья, раз-раз звонят, говорят, да что это такое?
А буря-то была на самом деле?
Порывы сильного ветра. Потом снова тихо, потом порыв сильный. Ну что значит буря? Какая буря? В Москве там. Но в Коломенском, конечно, там больше ветер гуляет. Ну и что? Ну и что? Слава Богу, один список, причем замечательный, в храме Христа Спасителя. И вот мы туда поехали, побывали на всеночь. Но в целом это...
Ну тогда невольно вспомнишь девиз императора Александра III «России для русских».
Да. Это так.
Стоит подумать над этой фразой.
Это очень-очень надо подумать. Потому что это очень, по большому счету, очень непросто.
Ну так не бывает, Николай Данилович.
Как не бывает?
Ну просто не бывает в силу какой-то логики, человеческой даже. Теперь погодные условия определяют открытие храма.
Да, вот так. Но вы же привели пример 5 лет назад.
Ну, тогда все-таки это была пандемия. Это тоже безумие.
Она в любой момент может появиться. В любой. И потихоньку так, мне кажется, что чуть-чуть начинает готовить.
Но я бы еще коснулся державной. Давайте. Вы слышали о реставрации иконы?
Да. Да.
И вот это тоже является необъяснимым, когда современные иконописцы позволили себе, скажем так, творческую фантазию. Как это возможно?
К великому сожалению, какой-то контроль духовный, православный.
А мы говорили с вами в одной из передач о наличии или отсутствии православной цензуры. У нас этого нет. Но у нас есть гриф. Когда гриф ставят на тех изданиях, которые с точки зрения Московской патриархии можно выпускать в печать. Но это, наверное, и есть та цензура, нет?
Трудно сказать.
А что еще?
Трудно сказать. Но то, что должна быть православная цензура, православный контроль, это у меня не вызывает сомнений. Потому что иначе, ну, можно сказать, что может быть беспредел, и кто отвечает? Вот кто отвечает? Вот сейчас, например, в Коломенское приезжает, а оно закрыто. Буря, говорят.
У меня нет слов, Николай Данилович, но если бы не происходили более серьезные события, например, совсем недавно я получил в телеграм-канале сообщение о том, мы читали и слышали очень много информации, получали о том, что у нас существует в России так называемый крестопад, когда на официальных мероприятиях закрашивают или как-то утрируют, скажем так, заменяют или убирают кресты на храмах, в символике и так далее, и так далее. Mm-hmm. А сегодня я получил вот такое вот сообщение о том, что Министерство образования и науки Российской Федерации, официальный канал, вот как стилизовал герб России. Это своего рода стилизация графическая. Но мы с вами видим, что посредством стилизации, помимо того, что убраны кресты и православные символы, мы видим образовавшийся новый символ. Вы видите его? Сова просвечивает?
Да, это вижу, да.
А дальше специалисты поясняют, что это такое. Они здесь приводят массу всяких, так сказать, разгадок, для чего все это. Это масонские символы, которые приняты у иллюминатов. Вот эта вот сова. То есть, как легко сегодня можно сделать вот такими манипуляциями, придать совершенно иной смысл, я еще раз подчеркну, государственной символике Российской Федерации. Эта символика закреплена на уровне государственных законов России.
Это непостижимо.
И вот этот автор, мы, конечно, можем смеяться, мы можем говорить, что мы люди пещерные, далекие от жизни и так далее.
Ну, как смеяться?
Мы, конечно, далеки от жизни, но вот я получил еще одно сообщение. Реальная жизнь. И батюшка, который мне прислал, пишет, что сейчас все-таки православных надо как-то сплотить не то, что на борьбу с этим символом, QR-код, я имею в виду, QR-код, которым мы все расплачиваемся, это очень удобно, повсеместно распространено. Но сбываются слова пророчества, что скоро ни купить, ни продать будет нельзя. Реальная история. Почта России. Женщина пришла в отделение отправить бандероль. Ей говорит кассир, покажите QR-код. Какой код? Чтобы показать код, бандероль надо зарегистрировать. Ей отвечают, войдите в приложение, регистрируйте. Ну, я уже пришла, вот бандероль. Зачем мне входить в приложение? Зарегистрируйте. Мы работаем только через коды. Скачивайте приложение, регистрируйте бандероль, получайте код и приходите заново. Посетительница резонно спрашивает, а если придет бабушка, у которой нет интернета, ни приложения, сможет ли она отправить бандероль? Нет. Новые правила введены с 10 февраля. Звоню на горячую линию, пишет наша собеседница. Робот отвечает. Задайте вопрос, что вы хотите отследить? Ничего не хочу отследить, хочу поговорить с оператором. И так 6 раз. Естественно, робот не может понять, и она не может тоже ничего добиться. Я ничего не хочу отслеживать, хочу просто отправить бандероль. И заключает она свой скорбный рассказ, как говорится, все для людей. Спасибо, Почта России, что заботишься о нас. Это, конечно, с юмором завершает наша посетительница. Не знаю, отправила она посылку или нет, но то, что засилье этого всего электронного, мы с вами должны вспомнить 22-й год. Когда только решением депутатов Государственной Думы, как написано позже, под давлением святейшего патриарха Кирилла, были все-таки отменены обязательные QR-коды для тех, кто прошел вакцинацию, и только в таком случае был бы допущен в общественный транспорт. Мы уже забыли этот декабрь. Но я лично готовился к тому, что я не смогу приехать в Москву. Чтобы войти в электричку или в автобус, необходимо показать QR-код, а получу его только в том случае, если ты сделаешь вакцину. Николай Данилович, мы никогда не хотим нашу передачу сводить к таким унылым или же грустным темам. Все-таки мы должны говорить с оптимизмом, смотреть на вещи с оптимизмом, наверное, особенно Великим постом.
Да.
У нас есть отрадные новости. Все-таки мы надеемся дожить до вот этого объявленного 30-дневного перемирия. Перестанут гибнуть люди, воцарится тишина на фронте. В любом случае, вот этот даже временный мир, это же намного лучше, чем война.
Мне кажется, что не будет этого перемирия. Нет. Потому что этот больной или вполне безумный Зеленский, он настолько управляем, такая марионетка, что Трамп, если уже два слова, то можно было бы жестко сказать, ведет себя иногда и постоянно как туда-сюда, туда-сюда. То есть как, простите меня, как проститутка, если говорить таким площадным языком.
Но все-таки что надо отдать должное вот это желание мира, или то, что он заявляет, оно приятно, оно приветствуется.
Это хорошо. Это хорошо. Только какой мир? Какой мир, когда до Москвы долетает, все готовит, и более того, давай, 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 и им обещают, и войска НАТО, и вообще все обещают, обещают. Я проверим, мы будем встречаться, я убежден, никакого мира не будет сейчас.
Но России нет. Сейчас, собственно, и невыгодно это, потому что наша армия, как отражают сводки, она по всем фронтам развивает наступление.
Слово «невыгодно» — это не то слово. Она просто обязана. Обязана. выгодно, невыгодно, но раз мы в такой буче, то весь мир должен видеть, что такое Россия. И вы правы, поэтому и там, где-то медленнее. У меня, я должен сказать, несколько очень близких людей, включая там одну крестницу. А крестница туда-сюда отвозит, и со слезами признавалась, какой был еще там полгода назад бардак. То есть невероятно, что было. Сейчас меняется ситуация, и должен сказать, что Белоусов Андрей, вот, его политика, его деяния, они заслуживают всяческой похвалы. Поэтому потихоньку, помаленьку наши везде берут все в свои руки. Потихоньку, помаленьку. И я думаю, что все будет. Поэтому, как сказал отец Илий, что победа будет за нами. Глубоко в это верю. Другое дело, что дается это очень непросто, с большими потерями, но...
Да и с репутационными потерями.
Да.
Россия империя зла.
Да.
Все хотят мира.
Я
Россия
вот,
мира не хочет.
Клеветники России, они еще больше и больше, как Федор Михайлович Достоевский писал, как же они нас не воспринимают. Вот если бы им каблуки целовали, то... А так мы самостоятельные, да, слов нет, отношения. Ну, что делать? Было, есть и будет так всегда, по-моему. Пока Россия не покажет, пока не придет могучий православный царь, я глубоко в это верю. И вот тогда нормальные люди ринутся, будут рваться в Россию. Не сомневаюсь. А пока вот это тяжелейшая, самая настоящая война.
Пользуясь случаем, Николай Данилович, конечно же, за оставшиеся 15 минут едва ли мы успеем осветить эти темы. Я всю неделю хожу с мыслью найти собеседника, чтобы поговорить на очень важную тему. Вот всякий Великий пост, мне это не удается. Каждое воскресенье Великого поста, особая церковная память, особое событие. И вот память святителя Григория, архиепископа Фессалоникийского, Григория Паламы, и его учение о нетварном божественном свете. Кому я только не звонил из наших батюшек на этой неделе, по-разному от ответа уходили, но сейчас очень все заняты, конечно, я понимаю. И предстоящая седмица, крестопоклонная, вот эти две темы.
Я попрошу сына, он сейчас в Казани. Казань, Мурманск, Махачкала, снова Казань, там он преподает, чтобы он к вам пришел. Потому что он бы и одну тему, и вторую, и по спектру, по широкому. Это не только это нужно. Поэтому обязательно я с ним переговорю, вам сообщу. Если я настойчиво его прижму, прошу. Он не сумеет отказать.
Слушайте, просто время, слышу.
Чтобы... Да. Да. Вот. Но я хочу... У нас мало минут. Я хотел обязательно... Сейчас уже нет, но все равно нам переходить еще и на музыкальную тему. На музыку. Я сейчас только вот процитирую, а потом, может быть, мы успеем. Ну, во-первых, я, конечно, начну с нашего любимого Бетховена. Какие слова его? Три его цитаты, четыре. Музыка намного большее откровение, нежели любая философия. Первое. Второе. Нет ничего выше, как соприкосновение с Господом в музыке. Далее. Бог превыше всего. Это все Бетховен. И последнее. Моя музыка вся во славу всемогущего, вечного, бесконечного Бога.
Апофеоз.
Обязательно к нему надо прикоснуться. Но вот я что хотел предложить. Вдруг сейчас найдется там 5 минут, наверное, 5-7 минут. Вот связующие многие музыки, и Бетховен, и Чайковский, я бы сказал, и Малер, и Брукнер, и Шуман, и Шуберт. Есть такой немец, Иоганн Брамс. Уникальные у него четыре симфонии. Так вот, Николай, вот попробуйте. Третья часть третьей симфонии. Это вот сейчас, я бы сказал, это какая-то необыкновенная. То есть это надо послушать, потом об этой музыке несколько слов сказать. Так что вот, если у вас пять минут будет, третья часть третьей симфонии
Брамса.
Брамс, совершенно верно. Ну, а, конечно, исполнитель может быть Фортвенглер, конечно, Караян, в общем, один из наших великих столпов. Его исполняли, могучие исполнители были, да.
Thank you.
Я благодарю вас, Николай Данилович, за сегодняшний час, проведенный в студии с нашими радиослушателями. И я благодарю за то, что вы нашли для этого время, и благодарю за ваше обещание отца Григория к нам направить. Это непременно все очень ценно и нужно. И наше общение, которое созидается здесь на Радонеже, оно уже настолько проросло в вечность, я уже это чувствую просто, что без него просто немыслимо, Николай Данилович.
Многие знакомые, должен признаться, звонят, требуют, спрашивают, куда пропал, чего вы пропали, давай, давай. Так что
а мы просим всех слушателей
надо
помолиться,
чаще.
Помолиться о том, чтобы все-таки Радонеж продолжал свою деятельность и свою жизнь, и свое существование, несмотря на все препятствия к этому. А препятствий, повторю, очень и очень много, начиная от самых элементарных, технических. И когда ты с ними сталкиваешься, ты невольно понимаешь, что они тоже не случайны. Ибо всякое православное дело, которое созидает, хоть в какой-то степени, оно встречает
непременно,
мощную
Николай,
благость.
Непременно. Вам спасибо, что всех. Вы в том же настрое, на той же волне и с тем же духом. Слава Богу.
Слава Богу.
Милость
спасибо,
Божия.
Николай Данилович. Спасибо, до следующих встреч в эфире.
Обязательно.
Вы слушали передачу из цикла «Преходящее и приходящее в свете вечности».У ншего микрофона был доктор экономических наук, лауреат премии Ленинского комсомола, многолетний сотрудник Совета безопасности, ФАПСИ, Президиум Академии наук и министерств Российской Федерации Николай Данилович Матрусов.